Наконец уже в сумерках стал надвигаться своей чернотой остров, точно насквозь просверленный у подножья красными огоньками. Ветер стал мягче, теплей, благовонней, по смиряющимся волнам, переливавшимся, как черное масло, потекли золотые удавы от фонарей пристани. Потом вдруг загремел и шлепнулся в воду якорь. Наперебой понеслись отовсюду яростные крики лодочников, и сразу стало на душе легче. Ярче засияла кают-компания. Захотелось есть, пить, курить, двигаться. Через 10 минут семья из Сан-Франциско сошла в большую барку, через 15 ступила на камни набережной, а затем села в светлый вагончик и жужжанием потянулась вверх по откосу среди кольев на виноградниках, полуразвалившихся каменных оград и мокрых кудрявых, прикрытых кое-где соломенными навесами апельсинных деревьев с блеском оранжевых плодов и толстой глинцевитой листвы, скользивших вниз под гору мимо открытых окон вагончика. Сладко пахнет в Италии земля после дождя, и свой особый запах есть у каждого ее острова. Остров Капри был сыр и темен в этот вечер. Но тут он на минуту ожил, кое-где осветился. Наверху горы, на площадке фуникулера, уже опять стояла толпа тех, на обязанности которых лежало достойно принять господина из Сан-Франциско. Были и другие приезжие, но не заслуживающие внимания. Несколько русских, поселившихся на Капри, неряшливых и рассеянных, в очках, с бородами, с поднятыми воротниками стареньких пальтишек, и компания длинноногих, круглоголовых немецких юношей в тирольских костюмах и с холщовыми сумками за плечами, не нуждающихся ни в чьих услугах и совсем не щедрых на траты. Господин из Сан-Франциско, спокойно сторонившийся от тех и от других, был сразу замечен. Ему и его дамам торопливо помогли выйти. Перед ним побежали вперед, указывая дорогу. Его снова окружили мальчишки и те дюжие каприйские бабы, что носят на головах чемоданы и сундуки порядочных туристов. Застучали по маленькой, точно оперной площади, над которой качался от влажного ветра электрический шар, их деревянные ножные скамеечки. По птичьему засвистало и закувыркало через голову арабы мальчишек, и как по сцене пошел среди них господин из Сан-Франциско к какой-то средневековой арке под слитыми в одно домами, за которой покато вела к сияющему впереди подъезду отеля звонкая уличка с вихром пальмы над плоскими крышами налево и синими звездами на черном небе вверху впереди. И все было похоже на то, что это в честь гостей из Сан-Франциско ожил каменный сырой городок на скалистом островке в Средиземном море, что это они сделали таким счастливым и радушным хозяина отеля, что только их ждал китайский гонг, завывавший по всем этажам сбор к обеду, едва вступили они в вестибюль. Вежливый и изысканно поклонившийся хозяин, отменно элегантный молодой человек, встретивший их, на мгновение поразил господина из Сан-Франциско. Он вдруг вспомнил, что нынче ночью, среди прочей путаницы, осаждавшей его во сне, он видел именно этого джентльмена, точь-в-точь такого же, как этот, в той же визитке и с той же зеркально причесанной головою. Удивленный, он даже чуть было не приостановился. Но как в душе его уже давным-давно не оставалось ни даже горчичного семени каких-либо так называемых мистических чувств, то сейчас же и померкло его удивление. Шутя, сказал он об этом странном совпадении сна и действительности жене и дочери, проходя по коридору отеля. Дочь, однако, с тревогой взглянула на него в эту минуту. Сердце ее вдруг сжало тоска, чувство страшного одиночества на этом чужом темном острове. Только что отбыла гостившая на Капри высокая особа рейс 17, и гостям из Сан-Франциско отвели те самые апартаменты, что занимал он. К ним приставили самую красивую и умелую горничную бельгийку с тонкой и твердой от корсета талией в крахмальном чепчике в виде маленькой зубчатой короны и самого видного из лакеев угольно-черного огнеглазого сицилийца и самого расторопного коридорного маленького и полного Луиджи, много переменившего подобных мест на своем веку. А через минуту в дверь комнаты господина из Сан-Франциско легонько стукнул француз метродотель, явившийся, чтобы узнать, будут ли господа приезжие обедать, и в случае утвердительного ответа, в котором, впрочем, не было сомнения, доложить, что сегодня лангуст, ростбиф, спаржа, фазаны и так далее. Пол еще ходил под господином из Сан-Франциско, так закачал его этот дрянной итальянский пароходишко, но он не спеша, собственноручно, хотя с непривычки и не совсем ловко, закрыл хлопнувшее при входе метродотеля окно, из которого пахнуло запахом дальней кухни и мокрых цветов в саду, и с неторопливой отчетливостью ответил, что обедать они будут, что столик для них должен быть поставлен подальше от дверей, в самой глубине залы, что пить они будут вино местное. И каждому его слову метрдотель поддакивал в самых разнообразных интонациях, имевших, однако, только тот смысл, что нет и не может быть сомнения в правоте желаний господина из Сан-Франциско и что все будет исполнено в точности. Напоследок он склонил голову и деликатно спросил: «Все, сэр?» И, получив в ответ медлительное «yes», прибавил, что сегодня у них в вестибюле тарантелла. Танцуют Кармелла и Джузеппе, известные всей Италии, всему миру туристов. «Я видел ее на открытках», — сказал господин из Сан-Франциско ничего не выражающим голосом. «А это Джузеппе, ее муж?» «Двоюродный брат, сэр», — ответил метрдотель. И, помедлив, что-то подумав, но ничего не сказав, господин из Сан-Франциско отпустил его кивком головы. А затем он снова стал точно к венцу готовиться. Повсюду зажег электричество, наполнил все зеркала отражением света и блеска, мебели и раскрытых сундуков, стал бриться, мыться и поминутно звонить, в то время как по всему коридору неслись и перебивали его другие нетерпеливые звонки из комнат его жены и дочери. И Луиджи в своем красном переднике с легкостью, свойственной многим толстякам, делая гримасы ужаса, до слез смешивших горничных, пробегавших мимо с кафельными ведрами в руках, кубарем катился на звонок и, стукнув дверь костяшками с притворной робостью, с доведенной до идиотизма почтительностью, спрашивал: «Вы звонили, сеньор?» Из-за двери слышался неспешный, скрипучий, обидно-вежливый голос: «Да, входите». Что чувствовал, что думал господин из Сан-Франциско в этот столь знаменательный для него вечер? Он, как всякий испытавший качку, только очень хотел есть, с наслаждением мечтал о первой ложке супа, о первом глотке вина и совершал привычное дело туалета, даже в некотором возбуждении, не оставлявшем времени для чувств размышлений.